Продала своему начальству идею о том, что нам нужен продукт-менеджер и что этим продукт-менеджером буду я.
Но это звучит так, как будто тебе надо поработать.
И чтобы это можно было легко поддерживать. Вот чем меньше выпендрежа, тем легче это поддерживать. Видимо, не слышали, что программисты 300 ка в секунду зарабатывают.
Расскажи о каком-нибудь проекте, который ты считаешь, ну, успешным.
Я на самом деле очень мало встречала именно такого говнокода.
Как будто ты хочешь вызвать на конфликт людей.
Ты не найдешь тех людей, с которыми ты мог бы это сделать. Ты так и со своей помрешь со своей идеей.
Был какой-то такой опыт, или у тебя больше оно все так от себя изнутри идет?
В итоге, в общем, не довела я все это до конца и пошла на обычную работу работать. И вот это вот меня раздражает просто ужасно. Всем привет! Меня зовут Аня. Я больше 15 лет программирую. Последние 6 лет программирую в Яндексе. Помимо этого, занимаюсь созданием разных сложных веб-проектов под ключ.
То есть получается, что как это вообще распределяется твоя работа в Яндексе и твой фриланс? С одной стороны, можно подумать, что работая сеньором в Яндексе, так или иначе у тебя времени ни на что другое хватать не будет. Вот. То есть, по крайней мере, будет хотеться отдохнуть или еще что-то. А ты еще как-то берешь какие-то проекты, и у тебя их там довольно много проектов на твоем сайте. Когда ты находишь на это время?
Как вот говорят, в чем секрет того, что ты все успеваешь? Мой секрет в том, что я делаю все фигово. Но это так. Смысл в том, что всего у нас 40 часов в неделю рабочий, full-time считается. А в жизни на самом деле намного больше времени. Есть выходные, есть вечера. Вот. И я, поскольку люблю программирование, то я беру на себя вот эти вот дополнительные проекты, мне это интересно, мне это заряжает энергией, то есть я в это не то, чтобы я вкладываюсь как-то, я от этого и получаю очень много, поэтому мне не составляет это большого труда, по крайней мере, найти время на это. В основном проблема не с временем, а с энергией бывает. У людей, которые говорят, у меня нет времени на что-то, скорее всего, у них нет либо энергии, либо желания. Ну, а энергия, она берется под желание какое-то. Вот желание у меня есть, так что проблем нет. Это первый момент. И второй момент, то, что я считаю себя эффективным разработчиком. Кто-то сидит и ковыряется в носу, что-то там читает, на это отвлекается, на то отвлекается. Я стараюсь ни на что никогда не отвлекаться и делаю четко по плану. Вот, то есть я могу там, ну, сделать в 2-3 раза быстрее, чем кто-то другой сделает что-то.
Ты как-то это замеряла, или у тебя откуда такие цифры в голове?
Не то, чтобы я замеряла, просто на опыте. Вот иногда бывает то, что ко мне приходят. Но это с фриланса в основном. В Яндексе, конечно, сложнее это было бы. Приходят и говорят, то, что вот там разработчики, даже там 2 или 3 человека, делали пару месяцев что-то и не доделали. И говорят, спасай, а то у нас тут дедлайн, всякое такое. И я там за пару дней все это довожу до ума. Причем не просто довожу до ума, а там была такая ситуация, что там просто родовая травма была, то есть на уровне архитектуры они кое-что не предусмотрели, и я это переделала, и дальше все нормально пошло. То есть это на основе какого-то такого опыта я сделала такие заключения. Это первое. Во-вторых, мне прям так и говорили, вот первый начальник в Яндексе, когда я туда пришла, он мне так и сказал, ты самый быстрый разработчик, которого я только видел в своей жизни.
Яндекс — это твоя первая работа, или до этого была какая-то
Нет,
другая?
я когда в универе училась, на третьем курсе я работала C++ программистом на полставки, потом на 30 часов перешла, потом я с C++ перешла на Python, работала там в небольшой одной компании, потом я какое-то время был перерыв, я пыталась сделать стартап пару лет, ну и фрилансила тоже параллельно в это время. Потом я устроилась в Рамблер, я там проработала 8 месяцев, а потом из Рамблера перешла в Яндекс.
Давай немножко отмотаем путь назад. Как ты вообще пришла-то в программирование? Почему тебя это привлекло? И ты рассказываешь, что вроде как это тебе, ну, легко дается, у тебя есть какие-то свои формулы, как разрабатывать быстрее, на что обратить внимание, на что не обратить внимание, на что можно забить. Ну вот интересно, откуда это все берется, так скажем, как ты к этому пришла?
Скажем так, у меня не было жизни без программирования. То есть я училась в школе в физико-математическом классе, и у нас программирование рано, в принципе, начали. Ну, как рано? По сегодняшним меркам это уже не рано. Раньше никто вообще не знал, что такое программирование, ну, во времена, когда я в школе училась. И мы в 8 классе вот начали это изучать. И, собственно, с 8 класса как-то так пошло. Мне это... Импульс был в том, что у меня получилось решать задачу. Вот, и когда вот я вот это вот прочувствовала, с этого все и началось. Вот, поэтому я не могу сказать, что у меня была какая-то цель войти, тогда вообще такого слова даже не было. Просто мы это изучали в школе, мне это понравилось, и дальше все пошло по накатанной. Когда у тебя что-то получается, то у тебя больше мотивации это делать, ты, соответственно, становишься все лучше и лучше, у тебя получается еще лучше, и вот такая вот обратная связь меня и закрутила.
Знаешь, меня интересует в последнее время какой вопрос. Так или иначе, довольно часто в нашей жизни мы встречаем каких-то там менторов, наставников, которые как бы показывают правильный путь, и потом это очень сильно помогает или как-то это правильно там голову ставит или мотивацию вообще в принципе. Мне интересно, у тебя был какой-то такой опыт или у тебя больше оно все так от себя изнутри идет, мотивация?
Нет, у меня не было вообще никогда никаких менторов. Наоборот, мы в университете изучали программирование, и скорее я кому-то помогала, даже там в универе репетиторствовала. Именно ментора у меня никогда не было.
В каком университете ты училась тогда? У тебя там, по-моему, довольно такая интересная история, что ты успела поучиться в двух, ну, в смысле, на двух специальностях.
Я училась в МГТУ имени Баумана, я поступила туда 2 раза. Первый раз на биомедицинскую технику, второй раз, соответственно, на информатику систем управления, на кафедру программирования.
И как так получилось?
Я не могу, на самом деле, ответить на вопрос, почему меня вообще занесло на биомедицинскую технику. Это было как-то это непонятно. Но когда я начала там учиться, были такие случаи, что нам там задавали типари. Это типовые задачи, где у людей из разных вариантов они просто подставляют свои цифры и, соответственно, получают какой-то ответ. Вот, и этот ответ сдают. И я что-то вот начала там, решила вот это вот автоматизировать. Потом я очень любила ходить по книжным магазинам, читать какие-то книги, выбирать, читать, покупать по программированию MySQL, PHP, вот это вот все. Я как-то начала вот в это все погружаться. То есть это был какой-то внутренний импульс. Тут не было никакого внешнего абсолютно воздействия. То есть я хотела решать какие-то свои задачи. И меня все это так затянуло, что вот на зимних каникулах я вместо того, чтобы хвосты свои какие-то подбирать, которые у меня были, я вместо этого занималась программированием. В какой-то момент я поняла, что я свернула не туда в своей жизни, и мне нужно идти в программирование. Хотя там, ну, никто особо это не одобрял, то есть у меня папа не понимал, зачем вообще нужно программирование, что такое компьютеры, и когда я там сидела за компьютером что-то делала, он всегда это называл так: «Играешь на компьютере». Вот. То есть для него компьютер — это был синоним игры. Вот. То есть это было что-то такое несерьезное. Поэтому я отчислилась оттуда и поступила заново вот на программиста.
Там не было какой-то возможности перейти, сменить факультет? Обязательно надо было через зачисление идти?
Может быть, там и были какие-то варианты, но я не особо их чекала, то есть они неофициальные. Я хочу, чтобы все было честно.
Расскажи про обучение в Бауманке. Просто очень много таких, вот знаешь, моментов сейчас, что программисту там высшее образование не нужно, или там даже вообще как-то там учиться в университетах ничему не учат. Вот.
Надо сначала задаться вопросом, а что, собственно, предлагают эти люди, которые так говорят? Mm-hmm. Потому что, да, конечно, там есть какие-то отрицательные моменты, типа учителя не всегда актуальную какую-то информацию дают, да? Они сами уже возрастные во многом, как сейчас, не знаю. Вот. Но, тем не менее, там дают базу, там дают фундамент. Было очень много полезных предметов, и математика та же самая, теория вероятности, матстат, дискретка, потом из программирования типы и структуры данных. На ассемблере мы программировали, там на C, на C++, системное программирование, ядро Linux. Мы очень много всего изучали. Вы изучали там пролог, алгоритмы искусственного интеллекта, вот это вот все. Понятное дело, что мы 6 лет что-то все-таки делали, мы не страдали там какой-то фигней, мы делали что-то, что развивало наш мозг, и те, кто говорят, что это все не нужно, ну, надо задать вопрос, а что они, собственно, предлагают? Они предлагают просто научиться программировать, там писать ивчики, форчики, но программирование не только из этого состоит все-таки.
Ну, смотри, можно поспорить, что можно там окончить какие-нибудь курсы, получить вот то, что нужно, пойти работать. И, в принципе, люди так делают, довольно успешные. Вот, и много программирования, оно, в принципе, связано с ивчиками и форчиками. Тут можно поспорить, на самом деле, мне кажется.
Спору нет, что, например, такой программист, который научился писать ивчики и форчики, он сможет там заниматься парсингом сайтов или какие-нибудь интернет-магазины делать или еще что-то такое. Но там, где нужно будет включить творчество, там, где будут какие-то нестандартные задачи, он просто посмотрит на это и скажет: я не знаю, как это делать. Или заказчику скажет, что эта задача нерешаемая. Вот. То есть у него мир, он довольно-таки ограничен. То, чему его там учили на курсах, то он может делать. Чуть шаг вправо-влево он уже не сможет, без фундамента.
Ну, расскажи о каких-то таких вот задачах, о которых ты говоришь, каких-то творческих, интересных, на которых обязательно нужна база, с которыми ты работаешь, но которые, по твоему мнению, нельзя было бы к ним подступиться, если бы не вот это наличие этих базовых знаний.
К ним можно подступиться, просто вопрос в том, что ты не будешь знать, где искать. Например, задача оптимизации. Я там знаю, что существует такой предмет исследования операций. Если мне, понятное дело, что я сейчас уже не помню, да, все, что там было. Но, по крайней мере, я знаю, что, ага, примерно такие задачи мы где-то решали в курсе исследования операций. Я, соответственно, могу открыть учебник или там что-то загуглить и понять, что мне нужно вот это. При работе с базами данных то же самое. Одно дело просто там прочитать, что нужно индексы строить. Другое дело, когда ты понимаешь, как это работает, почему это работает, какие типы индексов бывают и какая у них сложность. И примерно представляешь, как график выглядит в зависимости того, сколько у тебя там миллионов записей и как от этого будет зависеть скорость поиска, например, по этим данным. И когда имеет смысл ставить индексы, когда нет.
Я просто хочу подвести тебя к твоей текущей работе. Вот, то есть я знаю, что ты работаешь в Яндексе, и твоя работа связана с базами данных. Вот, мне просто интересно, что ты там конкретно делаешь с базами данных.
У меня есть два направления. Первое – это у нас сервис Managed Databases. То есть вы можете прийти там в API, дернуть какие-то параметры. Мне нужен Postgres такого-то размера, с такими-то CPU и всем остальным. И мы, соответственно, создаем эту базу данных. Дальше у нас есть там прикольные фичи, такие как бэкапы, которые делаются постоянно, и можно откатиться на любую точку во времени назад. Потом у нас есть High Availability Cluster, то есть если что-то там случается с одним хостом, он там переключается. И много есть всякой различной автоматики. Например, вот у меня по части Postgres я так получилось, что главный специалист в апгрейде. Вот, то есть апгрейд там со всех версий до 9.6, вот до 15, уже скоро 16 выйдет. Вот это вот я все делала. Там смысл в том, что апгрейд должен проходить с минимальным вообще даунтаймом. То есть у нас он проходит с небольшим read-only, ну, в среднем секунд 30. Вот. Но если в кластере как минимум 3 хоста, то он будет только вот в read-only. То есть он будет доступен на чтение за все время апгрейда. Пока проходит апгрейд, он доступен на чтение. Ну, всякие такие вот фичи у нас есть. Это первое мое направление, Managed Databases. А второе, у нас есть сервис S3, вот как в Амазоне, только у нас в Яндекс.Облаке. И там S3 базы, они под капотом, метаданные у них в Postgres лежат. Я несколько лет занималась тем, что хранимки там писала, ну, то есть всю вот эту вот архитектуру, биллинг. Просто он шардированный достаточно и высоконагруженный, и он на чтение всегда должен работать. Вот, соответственно, там архитектура довольно-таки сложная, там очень важно тайминги соблюдать, и нагрузка там высокая достаточно. Там по 64 шарда, по 2 терабайта примерно, Postgres.
Как-то хотелось бы, наверное, в эту вот архитектуру поглубже закопаться, поговорить о каких-то таких вот каждодневных задачах, или, может, не каждодневных задачах, архитектура, она не каждый день решается. Но ты упомянула уже вот с фриланс-заказом, там у тебя, ты где-то исправила архитектуру сперва, а потом дописала весь проект. И здесь ты тоже как бы говоришь. Мне интересно, то есть как синьор-разработчик в Яндексе, насколько часто ты вот с такими архитектурными задачами сталкиваешься и как это вообще выглядит?
Да не особо часто на самом деле. В основном, когда запускаются какие-то новые сервисы, какие-то новые фичи, ну то есть ну, серьезные какие-то фичи, да, не очень часто. Но иногда бывает такое, что у нас же много потребителей нашей инфраструктуры. Вот у нас Яндекс.Облако, оно наружу торчит, то есть каждый может прийти и воспользоваться этим сервисом. У нас то же самое есть внутри. Яндекс.Почта, Яндекс.Драйв, все вот эти вот, все сервисы Яндекса практически, они используют нашу инфраструктуру, и очень многие из них на Postgres сделаны. И, соответственно, они иногда приходят и говорят: помогите нам, пожалуйста, у нас тут что-то вот планы поехали или еще что-то случилось, большая нагрузка на базу, и нужно вот разбираться и помогать им. Ну, то есть довольно-таки сложные, в принципе, задачи, которые в обычном мире за пределами какой-то крупной компании редко встречаются, просто потому что там нет ни объема данных такого, ни нагрузки.
Интересно, что это все на Postgres работает. Потому что, наверное, даже не так. То есть интересно то, что Postgres — это, в принципе, реляционная база данных. Реляционные базы данных, у них есть там некоторые проблемы с масштабированием вообще, в принципе, потому что они должны сохранять эту консистентность данных и, ну, в общем, ACID, треугольничек. И часто для каких-то таких больших распределенных систем выбирают документные базы данных. Мне вот интересно просто, в каком режиме там Postgres у вас работает, чтобы, ну, прям вот это S3 поддерживать масштаб.
У нас там, как я уже говорила, 64 шарда, и эти данные, они достаточно легко шардируются на самом деле, потому что там есть бакеты, которые независимы друг от друга, внутри есть ключи, которые тоже независимы друг от друга, и мы просто по, ну, распределяем по шардам в зависимости от вот этих вот бакетов и ключей, поэтому, в принципе, тут проблемы с масштабированием не возникают. Мы можем легко вводить новые шарды, когда мы видим, что у нас там по нагрузке или по месту уже не хватает запаса. Мы можем легко вводить новые шарды, просто, ну, короче, легко это происходит. Вот, мы можем там перемещать бакеты с одного шарда на другой, как-то их размазывать и так далее.
Ясно, прикольно. Я сам читал, конечно же, книгу с кабанчиком, Мартина Клепмана книга. И он там рассказывает многие такие вопросы. Интересно было поговорить, как это вы делаете на самом деле. Вот, то есть, в частности, там ввод нового шарда иногда уже, в принципе, бывает невозможен, смотря как выбрать ключ шардирования.
Ну да, вот. Да. Я, возможно, буду рассказывать на какой-нибудь конференции про это. Подробности того, как устроено S3. Мне нужно это, соответственно, все согласовать, что можно говорить, что нельзя.
Так у вас же вся кодовая база ушла. Вот, извини, что на больное нажимаю.
Код S3, да, тоже ушел. Но...
То есть твой код можно посмотреть теперь?
Можно посмотреть, да.
Хорошо. Если кому-то интересно, можете посмотреть код Ани где-то на просторах интернета. Знаешь, что мне интересно? Мне интересно, как ты, во-первых, приняла решение пойти в Яндекс, и сложно ли было тебе туда попасть. Возможно, после Рамблера не очень, но вообще в Яндекс не очень легко попасть, насколько я знаю. То есть собеседование там такое довольно-таки жесткое.
Тут была интересная история. Я как-то выступала на конференции, что-то там Ladies and Code, что-то такое. Там как руководителем секции, как это называется, не знаю, направлением на конференции был человек, который в Яндексе как раз работает. И что-то он то ли захантить меня, ну да, он к себе туда куда-то в крипту, вот Яндекс крипта или крипто, не знаю. Это не та крипта, которая биткоин, это другая. И, соответственно, он меня туда хотел захантить, и он меня пригласил. Причем забавно, что я после этой конференции чувствовала полное опустошение. Думала, блин, зачем я так много сил потратила на то, чтобы к ней подготовиться, и как-то ничего не получила. Но сейчас я понимаю, что это был переломный момент, потому что если бы он меня туда не пригласил, я думаю, ну ладно, окей, я попробую там в Яндекс. Я думала, что я не пройду, то есть у меня даже мысли такой не было пойти в Яндекс. Вот. То есть он мне предложил, и тогда я решила попробовать. Но на самом деле, вот как сейчас принято там, на Литкоде задачи решать, еще что-то, у меня нет аккаунта на Литкоде, я никогда ничего не решала. К собеседованию в Яндекс я не готовилась, просто вот так получилось. Видимо, даже несмотря на то, что это было уже где-то через 5 лет после того, как я там в универе перестала учиться. У меня осталась какая-то вот эта вот база, фундамент. Мы же примерно такие же задачи решали уже на там, алгоритмах и структурах данных. И у меня это, короче, дало о себе знать вот эти знания, и поэтому получилось так. Собеседования действительно, они были долгие, они были муторные. У меня было 6 технических секций и 1 финал. Финал — это когда ты просто общаешься о жизни уже с той командой, в которую тебя рассматривают. Вот. Мало того, я после этого еще меньше, чем через год, у нас же там еще есть внутренние ротации, то есть мы проходим те же самые секции, вот я еще проходила 4 секции, когда я ротировалась из одной команды в другую. Вот. То есть сначала меня в геосервисы взяли, потом там, короче, начальник куда-то ушел в Авито, и как-то все расформировалось, нас хотели присоединиться к другому сервису, который мне не нравился, я вот ротировалась в облако. Вот, то есть получается, что я в своей жизни 10 собеседований в Яндекс прошла. То есть есть секции, которые важные, там вот есть АА-интервью, которые проводит человек, если он скажет нет, то тебя не возьмут в Яндекс. Вот. Есть такие, которые там плюс-минус имеют значение.
Это интересно, то есть это какой-то специально обученный человек?
Да. Этот человек, он, во-первых, очень много секций в своей жизни провел, у него, соответственно, много опыта, и он отвечает за то, что если он скажет нет, то значит нет.
Я просто сравниваю это с собеседованием в AWS, например. Там есть такой раунд собеседования, называется собеседование с человеком, у которого должность в этом раунде bar raiser, то есть он raising the bar, то есть он поднимает планку всех как бы нанимаемых в AWS. Нельзя сказать, чтобы его голос был каким-то решающим, то есть он, наверное, в принципе, примерно то же самое делает. У него специальная подготовка, больше всех собеседований, скорее всего, он проводил. И теоретически этот человек знает, ну вот если он нанимает программистов, то он знает качество программистов в AWS, чтобы его задача убедиться, чтобы человек, которого AWS нанимает, лучше, чем половина всех программистов уже нанятых. Вот, на этой должности.
Интересно, да.
Да, но он просто может свои наблюдения высказать на панели, на обсуждении кандидата, но зарубить кого-то он прям вот так вот не может, чтобы если он сказал нет, то нет. Вот, это интересная разница. Обычно этого стараются избежать, такого, что голос одного человека может как бы подрубить кандидата в каких-то крупных компаниях, где я работаю. Это интересное отличие. Его как-то можно определить, что это именно этот человек?
Нет.
Никогда не знаешь.
Вам просто назначают там 4 секции, и вот какой-то один из них будет таким.
Можно, готовиться нужно ко всем. Определить заранее не получится. Смотри, но тем не менее, то есть казалось бы, ты работаешь в Яндексе, выбрала себе проект, работаешь с базами данных, то есть довольно серьезные, интересные задачи решаешь каждый день, но все равно ты делаешь какие-то еще проекты на стороне. И причем ты делаешь их не на тех технологиях, на которых ты работаешь в Яндексе.
Ну, в общем-то, да. У меня просто, не знаю, у меня есть желание создать себе пассивный доход и когда-нибудь все-таки уволиться из Яндекса, потому что я еще в школе где-то и вообще давно я поняла, что я не тот человек, который может всю жизнь посвятить какой-то одной работе. Я хочу масштаба, я достаточно амбициозный человек. Я понимаю, что если я буду просто 40 часов работать на дядю, получать там свою зарплатку, то это не та жизнь, которая меня устраивает. Поэтому вот те проекты, которые я делаю, они тоже как-то направлены на то, чтобы получать все-таки в дальнейшем пассивный доход. Потому что я даже в тех проектах я не просто меняю время на деньги. Я стараюсь работать с какими-то стартапами, в которых в дальнейшем мне дадут долю или еще что-то такое. То есть они именно на перспективу, а Яндекс, он для того, чтобы закрывать текущие потребности.
Интересно. А как ты выбираешь тогда клиентов?
По тому, насколько мне интересен сам проект, эта сфера. Например, есть то, что мне в принципе не интересно. Например, это игры. Или что-то такое, где игра с нулевой суммой. Вот, например, финансовые всякие штуки типа каких-то роботов, вот этих вот, которые там торгуют. Вот такое мне не интересно, потому что это игра с нулевой суммой. Вот. Мне интересно то, что оптимизирует жизнь людей, то, что делает лучше, то, что увеличивает суммарный пирог благ нашего человечества. Вот. То есть, когда мы что-то оптимизируем, то мы суммарную ценность мы увеличиваем. Вот такие проекты мне интересны. Потом очень важно, чтобы сам заказчик был адекватный. Что я понимаю под неадекватностью? Если человек говорит мне, что вот я тебе там идею не расскажу, потому что моя идея, она такая гениальная, она такая прекрасная, ты там, я не хочу рисковать и так далее, я сразу считаю, что этот человек неадекватный. Потому что идей полно, и если ты боишься рассказывать свои идеи всем вокруг, это значит, что ты не найдешь тех людей, с которыми ты мог бы это сделать. Ты так и со своей помрешь со своей идеей. Ну и много всяких таких вещей. Когда человек лезет в твою сферу, при этом свои какие-то обязанности он не закрывает. Ну, на самом деле это достаточно легко, в принципе, распознать.
Но это звучит так, как будто тебе надо поработать с человеком, прежде чем это все поймешь. Или это как-то можно понять на подходе?
Большую часть все-таки на подходе можно понять. Вот, в зависимости от того, какие вопросы там задают, как рассказывают о своем проекте и так далее. Бывает то, что люди неадекватные с точки зрения денег. Да. Вот, то есть они, видимо, не слышали, что программисты 300 к в секунду зарабатывают и думают, что там проект 100 тысяч, например, будет стоить что-то вот такое.
Расскажи о каком-нибудь проекте, который ты считаешь успешным из тех, которые ты выполнила по такой схеме.
Прям совсем успешным нет, потому что если бы был совсем успешный проект, то я бы в Яндексе не работала. У нас есть проекты с компанией «Искандерм». Мы делаем ML в дерматологии. И мы продали нашу технологию. ML занимается другой человек, я там занимаюсь всем бэкэдом. Мы продали нашу технологию в несколько крупных компаний фармацевтических. Вот, например, GSK – это топ-3 фармкомпании вообще мира. Вот, и мы, соответственно, во всякие другие компании тоже это продаем, там, в Bayer, во всякие такие. Этот проект, он успешный с точки зрения имен, с точки зрения денег пока что не очень. Там все какие-то планы на будущее о том, как мы захватим мир, как бы много денег зарабатывать, но пока что вот так.
Расскажи вообще про свою философию немножко жизни, мне кажется. Знаешь, я полистал твой блог, на телеграм-канал, и ты пишешь довольно в таком, как будто ты хочешь вызвать на конфликт людей.
Не вызвать на конфликт, а скорее отфильтровать тех, кто не согласен, может быть, что-то вот такое. То есть у меня есть четкая позиция по жизни, как должно быть. Я, например, считаю, что человек, он бесполезен сам по себе, если он думает только о себе и старается поглощать все вокруг в себя. Это как область памяти, на которую не указывает ни один указатель. То есть клетка, она не существует сама по себе, она нужна для того, чтобы работал организм. Организм, он тоже не существует сам по себе, у него есть какая-то определенная роль. Вот так же и у человека. В этом и есть моя философия, в том, что человек должен выполнять какую-то определенную роль в человечестве и увеличивать вот этот вот общий пирог. И для меня моя роль, она заключается именно в оптимизации через информационные технологии. И я считаю, что информационные технологии, они сейчас где-то на 10% внедрены в жизнь людей. За пределами IT-компаний, за пределами технологических компаний, на самом деле, все довольно-таки печально. Там распространен Excel, некоторые в тетрадочках там что-то пишут. Очень много вещей, которые легко автоматизируются, они не автоматизированы. Например, у меня недавно, я там сужусь, короче, у меня есть потребительский спор. Мне, соответственно, приходит уведомление на почту, что вот вы должны прийти. Я прихожу, а мне говорят, меня вызывают туда и говорят, что «а вы знаете, судья в отпуске, поэтому мы перенесли на 2 месяца вперед». И как бы, а вы не могли email отправить, смс отправить, еще что-то сделать? Это вообще что за 19 век? И как бы еще этот суд, он посреди дня. То есть я целый день как-то, у меня наперекосяк пошел. Вот, и таких вещей по мелочи, их полно. И вот их нужно автоматизировать. В этом я вижу свою такую роль. Вот. И мне кажется, у всех людей, в принципе, есть какое-то приложение, в котором они могут пользу человечеству приносить.
Интересно. То есть, но смотри. То есть ты, получается, выбрала как бы с двух сторон атаковать эту проблему. С одной стороны, ты сама непосредственно оптимизируешь некоторые вещи, с другой стороны, ты как бы распространяешь эту идею.
Ну, в общем, да. Хочу распространять. Пока что я только начала.
Но ты говорила, что вот у тебя, да, есть еще философия, теория развития человечества через информационные технологии. Давай побольше по это поговорим. То есть первое, то, что, мне кажется, ты начала, да, то, что у каждого человек, во-первых, должен, ну, приносить пользу, грубо говоря, да. Вот, а при чем здесь технологии тогда? Это оптимизация, как ты уже начала говорить, да?
Потому что с помощью информационных технологий можно уменьшать количество времени, которое ты тратишь на какие-то бытовые вещи. То есть, например, на логистику, или еще на что-то. Время свое жизненное, которое у всех ограниченное, тратить не на то, чтобы решать какие-то бытовые задачи. У нас ведь много проектов на самом деле, и в этом развиваются там, доставки, например, там, Яндекс.Карты. Очень много проектов, которые направлены на то, чтобы человек меньше думал о каких-то бытовых вещах. То есть сейчас можно клининг заказывать. Много всего есть. Вот. И чтобы человек мог свое время направить на то, в чем у него преимущество перед другими людьми. Преимущество — это что? Это когда единицу вложенного времени в какую-то деятельность ты получаешь большой value с этого, больше, чем какой-то другой человек. Это значит, то, что у тебя вот в этом направлении какое-то преимущество. И, соответственно, каждый человек он может направлять свои ресурсы именно в эту сторону. Например, как меня удивляют некоторые экологи, сейчас тоже, наверное, я на конфликт пойду, которые говорят про то, что нужно, значит, мыть вот эти вот какие-то банки, вот эти вот пластик какой-то вот нужно мыть, потом его куда-то сдавать на переработку. И я как бы на это вот так вот смотрю, с точки зрения функций. То есть я буду тратить полчаса своего времени на то, чтобы мыть какие-то вот эти вот пластиковые штуки, вместо того, чтобы их выбросить. А я могла бы эти полчаса в день потратить на то, чтобы сделать какую-нибудь программу, какую-нибудь автоматизацию, еще что-то, что высвободило бы намного больше времени суммарного людей, чем вот эти вот полчаса, которые я потрачу. И вполне возможно, если мы сравним два направления реальности, то есть я свое время потратила на это, на мойку банок и на это, то, возможно, для всей Земли вообще в целом, даже для экологии, было бы более полезно, чем если бы я улучшила какой-то алгоритм логистический, который бы позволил сэкономить количество бензина, которое тратит логистическая компания, например. Вот, то есть я вот так вот системно на это все смотрю и ко всему подхожу с точки зрения, а какую функцию ты оптимизируешь, какую задачу ты решаешь. И исходя из этого уже смотреть. Нельзя говорить о том, что вот все должны мыть банки. Почему все? Какую функцию это оптимизирует? Может быть, мне лучше не банки мыть, а что-то другое. И так же во всем.
Вот мне кажется, знаешь, вот эта идея того, что технологии позволят нам работать там один час в неделю, эта же идея очень давно была. Вот. И по большому счету технологии на самом деле уже там, а мы все еще работаем 40 часов в неделю. Мне кажется, что здесь...
Я думаю, что это изменится.
Мне кажется, нет,
не изменится. Мне кажется, то, что...
Мне кажется, это не изменится, и вот почему. Мне кажется, это не изменится, потому что нет глобальной цели освободить людей, вот, если на то пошло. То есть глобальная цель,
что... А кто должен людей освободить? Не они сами?
Ну, сами люди не свободны вообще, в принципе, по себе. Вот, люди, ну, люди любого государства, это, по сути, как сказать... люди государства. Неважно, на самом деле, какое это будет конкретно государство, так или иначе, во всех самых продвинутых странах с самыми развитыми индустриями люди все равно работают как минимум 40 часов в неделю при полной роботизации. Мне кажется, что здесь проблема не технологий даже. Идеологически никто не хочет, ну, скажем так, сильные мира сего не хотят, чтобы люди не работали. Вот. Не хотят, чтобы думали, не хотят, чтобы у людей было свободное время. И получается, что чем больше развиваются технологии, тем меньше свободного времени у людей остается. Вот это такой парадокс. Мне хотелось бы обсудить.
Я думаю, вот как. Во-первых, по поводу 40 часов в неделю, это такая концепция, которая устарела несколько. И сейчас мы все-таки после ковида, мне кажется, видим, что люди все-таки, они больше вольны выбирать, когда им работать. Там, меньше стало того, что вот ты приходишь во столько-то, уходишь во столько-то. И я думаю, то, что со временем вообще вот эта концепция, что ты работаешь на какой-то определенной работе, что у тебя есть трудовой кодекс, который тебя защищает, что она будет уходить все, ну, она будет устаревать, ее будет все меньше и меньше. Например, недавно сделали вот закон о самозанятых, больше людей ИП стало тоже заводить. И мне кажется, в будущем будет больше именно проектной работы, где люди будут получать оплату за результат, а не за то, что сколько времени они потратили. Вот это вот соотношение количества работы, где тебе платят за количество отработанных часов, к тому, где тебе будут платить за результат, оно будет все уменьшаться и уменьшаться. Это первое. Второе, по поводу государств. Мне кажется, что человек сейчас, ну, он находится в своем развитии, все-таки он стремится к тому, чтобы освободить себя. Да, возможно, он стремится не так быстро к этому, но тем не менее, все равно есть такая тенденция. И люди начнут со временем не больше законов принимать, а больше законов отменять. То есть чем человек более развит, тем в меньших рамках ему нужно находиться для того, чтобы не причинять вред другим. По сути, закон, он создан для того, чтобы человек, оптимизируя как бы свою функцию, чтобы он не забирал у других. И чтобы в сумме, ну, не было какого-то насилия, чтобы люди, короче, не у других отнимали, а старались сами сделать какую-то ценность. Вот. Но чем больше человек развивается, тем меньше ему нужны вот эти вот рамки и законы. И где-то в идеальном мире вот, люди вообще откажутся от государств, в принципе. Все будет работать на рыночных механизмах, где люди будут стараться принести друг другу ценность, чтобы им за это заплатили. Вот. При этом у них будут внутренние ограничения, внутренние понятия об этике, плюс благодаря информационным технологиям будет работать социальный рейтинг. То есть если ты кого-то когда-то обманул, то у тебя вот этот вот рейтинг какой-то уменьшается, и другие с меньшей вероятностью будут тебе доверять. Вот. То есть это такая глобальная прозрачность, которая может быть достигнута с помощью информационных технологий. И тогда, если все будет работать на рейтинге и на каких-то таких штуках, то государству все меньше и меньше будет нужно. Но это, естественно, какой-то идеальный мир, в котором живут идеальные люди. Пока что это сложно представить, вот, но я в это верю.
Ну, смотри, с другой стороны, то есть социальный рейтинг уже есть в одной стране, это называется Китай. И там, если у тебя низкий социальный рейтинг, ты не можешь, там, не знаю, купить билет на самолет или еще что-то, там есть какие-то такие препоны.
Ну, этот социальный рейтинг, он как-то из государства идет. Здесь я имею в виду, что люди сами для себя будут создавать такую среду, такую систему, в которой вот эти вот правила этой системы, они будут направлены на то, чтобы оптимизировать общую функцию. То есть это естественный механизм создания вот этих вот рейтингов, а не искусственный. Если у нас есть искусственный, какой-то централизованный, то всегда найдутся люди, которые отменят базы с этим рейтингом, они там могут нужные строчки проапдейтить и так далее.
Это как бы напоминает, ну, практически все идеи, все гностические проекты, да, то есть, которые говорят, что нужен какой-то определенный идеальный человек, чтобы они работали. Почему у меня это возникает некоторый дискомфорт?
Это, в принципе, так и есть. То есть человек и общество, они развивают друг друга. Человек является частью общества, общество его формирует, но при этом из людей состоит это общество. Они развиваются пропорционально друг другу. То есть не может быть идеальная система для неидеальных людей. Только идеальные люди могут построить идеальную систему.
Это про коммунизм. Немножко. На самом деле коммунизм отвергал государство. Вот я просто к чему говорю. То есть по большому счету при строительстве марксизма и коммунизма, то есть государство должно было исчезнуть. И проблема в СССР как раз таки была в том, почему коммунистам не нравится СССР. То, что СССР пошло в другую сторону, и они все-таки стали строить другое государство вместо того, чтобы отказаться от государства, разрушить его, сделать общество, основанное на людях, на каких-то, на общности, на коммуне.
Поэтому и говорят то, что путь неотделим от цели. Они выбрали путь, который противоположен их целям. То же самое, как с другой стороны, есть либертарианская партия России. Это тоже неправильно, потому что либертарианцы, они за то, что они против государства, да, и как они могут создавать партию. То есть опять получается, что путь противоречит цели. Поэтому у них и не получилось к цели прийти, потому что они шли в какую-то другую сторону.
Как, по-твоему, к этому можно тогда прийти? Мне интересно, читала ли ты книгу «Суверенный индивид». Книга написана, по-моему, в конце 90-х годов, и они там еще обсуждают эту ошибку 2000 года. Вот то, что это типа будет кризис, ай-яй-яй, все сломается. Ну, на самом деле ничего не сломалось. Несколько систем там были подвержены этому. Но они как раз-таки тоже примерно говорят о том, что сперва, то есть как бы, проходит человечество там циклы там по 300 лет. Был цикл 300-летний, когда очень, по крайней мере в Европе, была очень сильна церковь, и по большому счету какие-то религиозные вот эти вот, не знаю, не общины, объединения, они были гораздо сильнее, чем каждое отдельное государство. Вот, потом церковь, влияние церкви ослабло, появились национальные государства, то есть национальные государства, это на самом деле они не всегда были, это по сути творение вот последних 300 лет. И к чему они как бы подводят? К тому, что национальные государства на самом деле тоже как бы их значимость будет уменьшаться, и на их смену придут, ну, вот какие-то вот такие вот сообщества, организуемые суверенными людьми. То есть каждый человек сам по себе будет суверенен. Не то, что государство суверенно, а каждый человек суверенен, каждый человек волен жить там, где он хочет. И, соответственно, выбирать себе, не знаю, там, государство, грубо говоря, как мы выбираем клининговую компанию, которая там нас обслуживает. То есть, с одной стороны, очень мне нравится обсуждать такие разные модели, с другой стороны, когда я смотрю на реальность, ну, реальность как будто немножко другая. Вот. То есть, понятное дело, что, наверное, где-то в 19 веке или даже раньше казалось очень диким, что влияние церкви может вообще куда-то деться. Точно так же мне кажется сейчас немножко диким, что влияние государства со всеми авианосцами и самолетами куда-то может деться. Просто, ну, очень сильная структура. Вот.
Ну, я просто это, не могу... конечно, не скоро произойдет.
Да, я не могу представить, как это люди могут освободить себя сами. И причем это же желательно, чтобы произошло везде, вот, на Земле, правильно?
Ну да.
Потому что иначе
как
какой-то...
Как коммунисты тоже говорили, то, да, что нельзя так построить коммунизм.
Все же правильно, потому что иначе какой-то плохой актор может использовать это себе на руку, да? То есть, окей, вы разрознены, у вас нет государства, вы все такие молодцы, а у нас есть государство, мы объединены, и мы вас сейчас, например, там, не знаю, захватим, вот, или там начнем.
Ну да, да. Да. Ну, как к этому приходить? Постепенно. На самом деле же, вот когда интернет возник, и так границы начали растворяться. Мы можем поговорить с любым человеком с другого конца мира. Мы можем узнать, как он живет, да? Понять, а что нам больше подходит, например, где мы больше хотим жить, сделать какой-то выбор. Раньше ведь не было такого, то есть мы по чуть-чуть двигаемся. Вот, и я за эволюционный путь, не за революции. В этом отличается там моя философия от коммунистов. Вот, я считаю, что вообще революция — это как выкинуть код и написать все заново. Угу. Вот. Но, скорее всего, вот это вот заново будет еще хуже, чем то, что было до этого. Потому что там окажется, что ой, а вот здесь вот мы написали какой-то там ивчик, да, он так, на взгляд, кажется, ни для чего не нужен, мы его выкинем, да, в новой системе этого не будет. А потом окажется, что это все-таки имело какое-то большое значение, мы про это забыли. Поэтому я вот против таких выкинуть и написать заново, и поэтому, собственно, я и против революций. Ну и вопрос в том, кто, какие люди эти революции устраивают. Пусть лучше устраивают в какой-то своей локальной жизни, эти революции, да, пусть покажут, что, например, у них есть какой-то бизнес, который очень круто работает по их правилам, которые они там придумали и так далее. А что мы можем делать? Это двигаться эволюционно, то есть у каждого есть какая-то определенная сфера влияния. В первую очередь это ты сам, во вторую очередь это там семья, друзья и так далее. Потом следующий круг это там подписчики, еще кто-то до кого-то может дотянуться. Вот, и все остальные. И, соответственно, ты можешь в своей сфере влияния что-то делать, что-то менять, эволюционировать, вот, и плюс делать какие-то бизнесы, которые направлены на оптимизацию, на свободу, на то, чтобы все было прозрачным, на то, чтобы рынки работали более эффективно. По чуть-чуть с разных сторон вот, люди могут делать что-то в своем вот этом вот пузырике, эти пузырики, они как-то будут друг с другом пересекаться, и все это в сумме будет расти. И потом, возможно, там через 100 лет мы к чему-то интересному придем. Но надо еще учитывать то, что мы развиваемся не по линейной функции, да, а по какому-то квадрату или еще почему-то. Ну, то есть функция растет очень быстро. И то, что человек сделал там за последние 100 лет, это намного больше, чем то, что он сделал там от минус 100 до минус 200.
Ну, это бесспорно так. Я просто как бы наблюдаю разные тенденции вообще в мире, в принципе. У меня складывается такое чувство, что это как-то против самого же человека и направлено. Понятное дело, что эффективность труда, допустим, возрастает, но работать меньше мы не стали. Вот просто эту эффективность труда
кто-то
другой забирает.
А что еще делать, кроме как работать? Просто многим людям нравится работать, потом им больше нравится зарабатывать. Ну, то есть, есть какая-то причина, почему они это делают. Если бы они не хотели это делать, они бы делали что-то другое. Вот. Я не верю, что в 2023 году есть какие-то причины, почему человек хочет что-то там изменить в своей жизни. Я не знаю, там, стать программистом, тестировщиком, еще кем-то. И не может этого сделать. Нет таких причин. Даже какие-то физические ограничения, они тоже все меньше и меньше имеют вес, имеют значение. Инвалид, не инвалид, это тоже решаемо. Можно программировать без ног там.
Некоторые ограничения есть в том плане, что если, допустим, ты, как говорится, самая большая проблема – это оторваться от нуля. То есть, когда ты на нуле, то сделать, ну, на нуле финансовом, энергетическом, в любом. То есть, ты склонен оставаться там на нуле. Если, например, ты живешь на улице, ты не можешь стать программистом. Ну, у тебя нет доступа, допустим, у тебя, может быть, даже есть доступ к интернету или еще чему-то, но большинство своего времени ты занят тем, что ты, допустим, ищешь там, что поесть и где сегодня в тепле переночевать. И чтоб тебя не ограбили, например.
Со временем все меньше и меньше людей, которые живут на улице, правильно?
Ну, как бы на самом деле, может быть, это так и есть, то есть у меня статистики, конечно, нету, но я говорю, что конкретно данный момент, конкретно данного человека, который сейчас живет на улице, просто стать программистом у него вряд ли получится. То есть, конечно, со временем,
да.
И в этом плане получается, что несмотря на всю эффективность труда и тому подобные вещи, некоторые люди работают просто, чтобы обеспечить тепло и еду. Вот. И у них нет абсолютно больше никакого времени, чтобы что-то делать другое.
Вот, как раз насчет этого. Я постоянно вижу каких-нибудь охранников или вот этих вот, которые номерки выдают, да, они, когда у них нет какой-то работы, да, они сидят там телевизор смотрят. Почему они смотрят телевизор? Почему они не читают какую-нибудь умную книжку? Почему они не делают что-то такого, что могло бы их развить, и, возможно, они перестали бы там работать охранниками или еще кем-то. Зачем они смотрят сериалы? Ну, это их собственный выбор.
Я с тобой согласен, что есть некоторая группа людей, у которой есть излишек времени, которая могла бы его на что-то направить. То есть я с такими людьми, конечно, интервью не проводил, не знаю, почему конкретно они, например, в это время не пробуют стать программистами или, не знаю, торговцами ценными бумагами, например. Поэтому я не смогу как бы защитить их мотивацию. Но мне кажется, это интересно, в принципе, как бы размышлять на такие темы, поэтому я всегда готов на такие темы подискутировать.
Вот тут интересно вот что. А чем, например, человек, допустим, вот этот вот охранник, да, который живет по накатанной и ничего не хочет в своей жизни менять, чем он отличается от чего-то скрещенного биоробота с искусственным интеллектом. То есть чем он отличается от какого-то биологического организма с искусственным интеллектом, который обучается на опыте предыдущих данных, которые в него заложили. Вот, то есть это просто человек, который он идет по накатанной.
Ну, здесь можно, наверное, поговорить про свободу воли. Есть ли она вообще в принципе? В том плане, что единственное, что я тебе могу сказать, что человек, допустим, отличается там свободой воли от искусственного интеллекта, да?
Ну да, да. Человек сам себе ставит задачи.
Другие люди могут со мной поспорить, и есть там философское учение, которое скажет, что нет свободы воли никакой, там детерминизм полнейший, вот, и просто у нас не хватает на данный момент вычислительных ресурсов, чтобы просчитать всю Вселенную и сказать, что на самом деле нет ни выбора, ни свободы воли, ничего. Свобода воли — это миф, просто потому что мы не можем посчитать исход следующие события.
Ну, это такая позиция, которую невозможно оспорить.
Ну да.
Потому что если что-то уже случилось, то это значит, что вероятность того, что это случится, равна единице, потому что это уже случилось. И я могу сделать любое действие, и какое бы я действие ни сделала, детерминист скажет, что ты сделала это действие, потому что это было предопределено заранее. Даже если я сейчас пойду выкинусь в окно, он тоже так скажет, или я что-то еще сделаю. То есть это невозможно никак оспорить. Помимо того, что является истиной, мы никогда не узнаем, есть у нас на самом деле свобода воли или нет. Есть еще такое понятие, как эффективность. Как думать более эффективно? Вот думать о том, что все предопределено, все есть судьба, в натальной карте все написано и так далее, это неэффективно. Просто потому, что ты не будешь брать на себя ответственность. И, соответственно, ты не получишь какого-то определенного результата, который от тебя зависит. Вот. А думать о том, что я сам в своей жизни что-то определяю, это эффективно.
Ну смотри, можно на самом деле с другой стороны зайти здесь. Можно сказать, что оно предопределено, чтобы я определял. Вот. И то есть можно сказать, окей, я буду лежать на диване, и это один подход. Но люди, которые деятельные люди, они тоже могут сказать, да, предопределено, чтобы я был деятельным и максимально эффективным. Мне кажется, это зависит просто от точки зрения на вот эту философию. Но раз уж мы поговорили про эффективность, я бы хотел вернуться к одной из тем, которые ты сама для себя наметила. Это вот, что важно выходить за пределы поставленной задачи, думать глобально и привести примеры, как ты экономишь 95% времени. Мне кажется, это очень перекликается вообще с этой темой философии.
Да. Это еще перекликается с темой, почему нужно иметь фундамент и широту мышления, а не просто пройти курсы и делать так, как там написано. У меня было несколько случаев, когда вот заказчик приходил и говорил, мне нужно вот это делай, а я говорила, так, а какую задачу ты решаешь? Пыталась погрузиться, вот выйти на более высокий уровень и понять, а что действительно ему нужно, и уже вот это решать. Например, моя любимая тема с гибридными приложениями. Когда вот ко мне приходят и, ну, была у нас такая вот история, то, что ко мне пришли с готовым дизайном, дизайн мобильного приложения, да. При этом я до этого делала бэкэнд, у нас уже есть работающий сайт с мобильной версткой, и они мне нарисовали вот дизайн мобильного приложения, который очень похож на то, что, ну, по страницам, по логике, очень похож на то, что у нас уже есть. И я говорю, нам это все не нужно, мы это все сейчас выкинем и будем делать гибридное приложение. То есть для тех, кто не знает, гибридное приложение — это когда у нас открывается WebView и внутри просто мобильная версия сайта. Вот. И очень много есть приложений, которые так работают, и, соответственно, если какие-то баги, мы хотим добавить какой-то новый функционал, еще что-то, мы это просто правим на бэкэнде, и на все приложения, и на iOS, на Android это автоматически раскатывается. Вместо того, чтобы тогда, если бы я не задалась вопросом и просто начала делать так, как мне сказали, вот мне принесли, значит, дизайн, вот все, я буду делать приложение, то мы бы, я даже не знаю, мы вообще бы доделали это до конца, не доделали, сколько бы времени потребовалось на поддержку этого всего, потому что там отдельно Android, отдельно iOS, сделали бы мы это, может, там через полгода или через год, вот, а тут мы выпустили для Android прям на следующий день, Для iOS там, конечно, дольше, потому что там больше времени занимает approve вот этих вот всех приложений, там определенный регламент там нужно пройти. Вот. И получается, что вот эту вот задачу создания мобильного приложения, оно ну, практически не отличалось от того, что они там нарисовали. Там же можно в гибридных приложениях еще сделать какие-то ивчики, которые будут отображаться только в мобильной версии, если мы через приложение открываем. То есть там можно нижнее меню сделать, какую-то заставку, когда мы первый раз приложение открываем и так далее. Либо, например, было такое, что у нас вот в Яндексе есть определенный регламент, как должны выглядеть внешне наши сервисы, и внутренние, и внешние. Они делаются все примерно на одних и тех же фронт-энд-технологиях. Mm-hmm. Называется Lego. Это происходит с использованием React. И у нас была задача, вот в нашем менедж-сервисе, у нас там есть метабаза, где у нас данные по всем облакам, по всем кластерам, по всему, в общем, огромная база, и у нас не было к ней интерфейса. И мы всегда селектики делали или там апдейтики, вот так вот этим всем управляли. Была задача, соответственно, сделать к этому какой-то веб-интерфейс. Ну и, понятное дело, раз это внутренний сервис, то мы начали все делать на вот этом вот React, на вот этом вот Lego. И еще и мне эту задачу отдали. Я, короче, неделю посмотрела на этот React, и просто я поняла, что там какие-то простые вещи, которые делаются на админка Django, а по сути там тот же самый крут, да? То же самое, что есть в админке Django, только это нужно все делать как бы вручную на этом React. И я сказала тогда начальству, что это какая-то фигня, мы тут будем сейчас полгода это все делать. И у меня просто было такое еще чувство беспомощности, что ты понимаешь, что ты функционал вот этот вот, который ты мог бы сделать за 2 часа на Django админке, ты его будешь делать непонятно сколько, и ты все делаешь, тратишь время, а результата не видишь. И я, в общем, продала начальству сделать это все на Django админке. Соответственно, утром мы об этом договорились. Уже днем я поставила сразу встречу через 2 часа. Я говорю, вот через 2 часа вот я вам поставлю встречу в календарь, я вам все покажу. Все, что вам нужно. Вот. И, соответственно, первую версию я за полдня, получается, выпустила. Ну и потом мы это все допиливали. Это все было где-то пару лет назад, и эта система, она до сих пор живет, ей до сих пор пользуется. И она очень сильно увеличила эффективность работы во время дежурства. Mm-hmm. Вот. То есть раньше диагностика чего-то, она занимала больше времени, потому что там тебе надо несколько табличек поджойнить, еще вот эти селекты все написать, а тут ты открываешь веб-интерфейс, у тебя тут все собрано.
Ну, на самом-то деле, я с тобой согласен по поводу Django админки, штука-то великолепная. Там возникают проблемы, когда тебе как бы шаг влево, шаг вправо надо начинать что-то кастомизировать, что туда не складывается, вот, обычно.
Это все тоже решается. Там же можно делать свои страницы, свои вот эти вот поля.
Понятно, то есть оно сейчас решается. Раньше это решалось чуть-чуть менее элегантно, так скажем. Вот, но мне кажется, тут вернуться к твоему разделению труда. Хочется защитить React и понимаешь, что как бы защитить его особо нечем.
Честно говоря, это для меня одна из загадок человечества, почему он такой популярный. Видимо, есть какие-то причины, почему это так. Но я очень сильно плевалась, когда я пыталась его изучить.
Мне кажется, причины простые. Просто нужно очень много сделать веб-интерфейсов различных. React — это довольно удобная штука, чтобы делать веб-интерфейсы. Вот так или иначе. Другое дело, что когда ты знаешь, что некоторые вещи можно делать автоматически, просто описывая это в коде, да, там декларативно, грубо говоря, ты говоришь, вот мне нужна такая форма, у нее такие-то поля, она так-то складывается в модель. То есть теоретически это же самое представление можно же сделать, чтобы оно генерировало вам тот же самый React и генерировало какой-то контроллер, который бы подключался к вашему бэкэнду. В принципе, с этим нет проблем. Я даже уверен, что наверняка где-то это уже реализовано. Мне кажется, здесь, наверное, виноват не сам React, а то, что в React увидели какую-то такую удобную штуку для распиливание фронтенда на составные части, на компоненты, на страницы, на модули. Но, естественно, если у вас есть какое-то приложение, особенно для внутреннего пользования, это, по сути, бэк-офис какой-то, писать его на каком-то таком фреймворке без автоматизации, это просто по меньшей мере очень глупо. Расскажи про планы на будущее, потому что ты 15 лет работаешь программистом, и тебе надоело.
На самом деле я люблю программирование, вот, и, наверное, я все-таки, ну, я не наверное, я точно буду продолжать еще программировать, но именно в Яндексе сложилась такая ситуация, что у нас есть некоторые проблемки с продуктом, у нас, короче, не буду погружаться в это, но, в общем, есть проблемки, и мне пришла в голову такая идея, чтобы я стала продукт-менеджером, вот, потому что у нас продукт-менеджера именно нету, у нас практически все люди, которые у нас работают, это программисты, и все начальники, все они вышли из программистов, и продуктом целенаправленно никто не занимается, и я как раз-таки тоже, выходя за пределы своих вот этих вот задач, я не только думаю о том, как что-то делать, но и думаю о том, почему я это делаю, для чего, а нужно ли это пользователям и так далее. Когда я начинаю замечать, что, возможно, я делаю что-то не то, даже несмотря на то, что мне поставили такую задачу, да, задаюсь всякими разными вопросами, и я, в общем, начала как-то выходить из этого кокона разработчика, смотреть на все вокруг, поэтому я продала своему начальству идею о том, что нам нужен продукт-менеджер, и что этим продукт-менеджером буду я. Вот, соответственно, вот со следующей пятницы у меня меняется должность на продукт-менеджера.
Как ты себе видишь эту работу? То есть ты больше не будешь дежурить, ты больше не будешь писать хранимые процедуры?
Нет, я думаю, что я буду дежурить, потому что мой начальник тоже дежурит. Ну, то есть руководитель всего нашего сервиса, он дежурит, и как бы, что я не буду, если он как бы дежурит? Вот если он перестанет, то я уже тогда, может быть, подумаю. Плюс у нас очень мало, на самом деле, людей, которые обслуживают постгрессы, а их очень, ну, много очень постгрессов, достаточно большой прод, и мне просто как-то даже неудобно перед ними будет, если я скажу, вот все, я теперь больше не программист, я не буду дежурить. Ну, потому что людей реально очень мало, и, соответственно, чем меньше людей, тем больше процентов времени ты дежуришь относительно своей остальной работы. Как я вижу... Ну, я себе там написала, я когда начальству продавала эту идею, я там написала несколько страниц А4 о том, чем я буду заниматься, буду фичи приоритизировать. У нас все-таки продукт, он такой для программистов, вот, соответственно, я в самом продукте как бы разбираюсь, знаю, как оно устроено, примерно могу оценить, сколько, какие фичи по времени займут, буду с пользователями общаться, саппорт-тикеты все там разгребу, потому что очень часто такое бывает, то, что люди просят одного и того же, и нет человека, который скажет, что вот этого у нас много просят, а мы этого не делаем, давайте сделаем. Вот, такого человека нет, соответственно, я буду этим человеком, я буду разгребать вот эти вот саппортные тикеты, как-то их систематизировать, приоритизировать, общаться с командой и так далее. Плюс я на самом деле неплохо разбираюсь в UX. Я, хотя не особо на это училась, мы это, вот, кстати, к вопросу об универе, у нас был курс по UX, казалось бы, это никак с разработкой не связано. Вот. Но, тем не менее, почему-то происходит так, что вот много людей, дизайнеров, которые просто раньше рисовали как-то красиво, логотип там рисовали, еще что-то, начали себе приставку UX приписывать. Вот. А по факту они в UX не разбираются. И большая часть людей, с которыми я сотрудничала, ну, не внутри Яндекса, а вообще по UX, они, ну, как бы... Получилось так, что я как будто больше них разбираюсь. И, ну, и, в общем... У нас, конечно, в нашем Яндекс.Облаке тоже так себе с UX, и этим я тоже буду заниматься, улучшать пользовательский опыт.
Слушай, ну вообще так довольно любопытно звучит, что не было продакт-менеджера на продукте, и он, получается, развивался как-то, не знаю, стихийно, то есть... Вы как-то консилиумом придумывали, что делать?
Да, по сути, у нас разработчики решали, что важно, а что нет. Во-первых, разработчики, во-вторых, у нас есть архитекторы, которые работают с крупными клиентами, и эти крупные клиенты, например, говорят, что если вы не сделаете такую-то фичу, то мы вам не занесем столько-то бабок. И тогда эти архитекторы приходят к нам и говорят, нам нужна такая-то фича. Вот. То есть это так развивалось. И мне вот очень интересно, как это будет теперь.
Оно звучит на самом деле как мечта программиста, то есть нет менеджеров, есть только программисты. Сами программисты решают, что делать, и делают.
Ну, я даже не знаю, мечтает ты или нет.
Ну, если я почитаю комментарии под своими постами, то это прямо мечта. То есть программист — это единственный человек, который что-то делает руками. Ну, создает сам продукт, собственно. А все остальные только это что-то там обсуждают, решают, двигают тикеты. Где ценность за вот этими вот вещами, за этой метаработой, скажем так?
Мне кажется, то, что менеджеры на самом деле нужны. Вот. Ну, зависит от того, какой продукт. Да. Ну, я даже и по проект-менеджерам говорю. Просто в зависимости от их, насколько они адекватны, насколько они компетентны. Потому что бывают такие, которые только мешают и подбешивают своими тупыми вопросами. По 10 раз там одно и то же спрашивают. Например, вот это вот мое любимое. Спрашивают, когда... При том, что они когда в прошлый раз спрашивали, когда, я там сказала какой-то срок, этот срок еще не прошел. Ну, как бы срок не прошел, зачем ты спрашиваешь, когда?
Ну, потому что чем ближе ты к сроку даешь оценку, тем точнее оценка. То есть, если ты меня спросишь, как программиста, типа, когда будет готово, я скажу, допустим, через 2 месяца. Если ты ко мне через месяц придешь и спросишь, когда будет готово, я, скорее всего, скажу не через месяц.
Ну,
скорее
всего, это да, изменится. Это я согласна. Я скорее говорю про то, когда речь идет о днях, о часах там. Когда речь идет о месяцах, конечно, тут немножко другое. Раз в месяц можно спросить, когда. А когда это каждые 2 дня, то это уже подбешивает. Бывают, что менеджеры... Вот у меня в Рамблере так было, там была менеджерка, она вообще прям непонятно, чем занималась, и она только мешала скорее. А у нас, не знаю, команда мечты или нет, у нас... Нет, например, тестировщиков. В данный момент нет проект-менеджера, но мы его ищем. У нас все, по сути, разработчики. И разработчики, они делают все. Даже с дизайнерами там коммуницируют, там, как вот это вот все будет. Ну, то есть...
Так, может быть, надо, как сказать, требования на собесики немножко ослабить, и сразу же люди найдутся.
Найдутся на кого?
Ну, вот
на разработчиков?
На кого мало, там тестировщика нет, еще кого-то нет. Больше программистов будет, больше будет людей на дежурстве.
Я не знаю, как тестировщиков на самом деле, как их нанимают. Наверное, их все-таки не спрашивают про алгоритмы. У нас просто нет такой позиции даже открытой.
Как ты готовишься к этой новой роли? Мне интересно. То есть, ну это же не просто так, типа, хе-хе, я буду менеджером. Наверное, неправильный самый
подход. Мне контора оплатила один курс, симулятор. Вот. Угу. Не буду рекламировать. Еще в Яндекс.Практикуме тоже, скорее всего, пройду один курс по продукт-менеджера, а потом посмотрим. Но мне кажется, в этой работе, может быть, я ошибаюсь, самая большая доля, она здравого смысла. То есть то, как здравый смысл, так и делаем. Ну, то есть на здравом смысле можно выехать хотя бы наполовину. Ну, по крайней мере, на первое время точно мне хватит, пока я буду набираться... теории.
Посмотрим. То есть я буду следить за твоим телеграм-каналом, мне очень интересно. То есть,
да, ну, мне самой тоже интересно, как это будет.
Просто на самом деле у Ани было замечательное интервью с ее знакомым, другом, наверное, бывшим одногруппником и одним из наших ютуберов Николаем. И вот, и это интервью можно будет посмотреть, ссылка будет, понятное дело, в описании. Мне не очень хотелось бы повторяться во многих аспектах, поэтому я хочу осветить какие-то моменты, которые там не были проговорены, наверное, вот как-то так, чтобы пополнее их раскрыть. Но знаешь, что мне из того интервью мне зацепило? Это вот когда ты говоришь, что ты за говнокод и против оверинжиниринга. Вот. Как-то это я так записал себе.
Ты не согласен?
Ну, я, то есть, как бы это не про меня, наверное, интервью. То есть, мне просто интересно раскрыть эту позицию.
Раскрыть, да. Я, на самом деле, очень мало встречала именно такого говнокода. Я даже, честно говоря, не очень знаю, как он выглядит. То есть, это что-то, что быстро-быстро налеплено. Но очень часто то, что быстро налеплено, оно и лучше работает, потому что человек пытался сделать все максимально быстро, максимально просто, максимально легко. Я больше видела говнокода, но это не говнокод, это оверинжиниринг, когда там начинали Вот прочитали книжку про паттерны проектирования и начали как-то это все, вот один раз ее прочитали, да, еще не особо-то отработали, не особо поняли, и начали лепить там все вот эти вот паттерны, не пойми куда, как их использовать, зато, ой, у меня здесь тут декоратор, я такой молодец, ой, у меня тут абстрактная фабрика, тут у меня это то. И в таком коде невозможно разобраться, хотя этот человек, который писал, скорее всего, думает, что он просто гениальное что-то выдал, что он тут все вот это вот использовал. А я исхожу из цели. Какая цель? Мне кажется, что цель сделать максимально быстро, просто, понятно, без всякого выпендрежа, и чтобы это можно было легко поддерживать. Вот чем меньше выпендрежа, тем легче это поддерживать. Это первое. Второе. Я люблю делать MVP, то есть когда чего-то еще нет, вот мне нравится вообще вот этот вот процесс продумывания идеи вместе с заказчиком, задавать ему какие-то правильные вопросы, составлять проектную документацию и делать MVP самое первое, которое оно исходит из какого-то представления о мире, которое есть там у меня и у заказчика. И это представление, оно еще не проверено. Мы как раз делаем какую-то систему для того, чтобы его проверить. И, соответственно, это MVP, оно должно быть тоже сделано. Там должно быть отсечено все лишнее. Оно должно быть максимально простым быть и понятным. И когда мы уже это MVP запустим в мир, получим какую-то обратную связь от пользователей, тогда уже можно будет думать. Либо мы это переписываем, делаем как-то иначе, либо мы просто добавляем какие-то определенные элементы, вот, и закрываем технический долг. Но очень часто ведь до этого этапа даже не доходит. Концепция меняется. Очень часто бывает так, что одно видение в самом начале, на этапе, когда делаем дизайн, и дизайн, я даже не видела таких случаев, чтобы дизайн, вот как он был, ну, может быть, это потому, что UX-еры мне какие-то плохие попадались. Вот, кстати, мне очень нужны UX-еры, если вы нас смотрите вдруг, пишите. Вот, значит, может быть, это из-за того, что UX-еры плохо нарисовали, но очень часто бывает так, что до конца, вот на момент выпуска MVP, этот дизайн, он там претерпевает изменения, и из него там половина остается, половина выкидывается, еще половина добавляется. Вот, и все это происходит в процессе того, как ты, как заказчик, все вот это вот щелкает, пытается понять, что как, и когда он это видит, когда он это уже щупает, он понимает, что так, вот здесь мы вот это забыли, а вот здесь вот это вот лишнее, и так далее. Если мы занимаемся овер-инжинирингом, то это будет очень сложно вот так вот менять. Вот. Еще очень часто под овер-инжинирингом я понимаю, когда там начинают люди делать пятую нормальную форму, и чтобы там что-то вытащить, нужно 5 таблиц поджойнить, и это не упрощает работу. Хотя они там все сделали в общем виде, причем этот общий вид, он никогда не используется. Например, там где-то предусмотрено, что у сущности А может быть несколько сущностей Б, но при этом на реальных данных у сущности А всегда только одна сущность Б, а тебе джойнить лишний раз приходится. Вот такое вот бывает. И вот это вот меня раздражает просто ужасно.
Может быть, у тебя есть какие-то идеи, как этого можно избежать, если ты программист. С одной стороны, ты говоришь, вот у тебя, извини, что я возвращаюсь к этому примеру постоянно, вот на фрилансе был пример, когда там архитектура была неправильная, да. А с другой стороны, есть шанс как бы на эту архитектуру потратить очень много времени и перебздеть, как говорится, да, то есть получается переинжинирить архитектуру, и в итоге у тебя получается там сферический конь в вакууме вместо рабочего MVP. Где найти вот тот самый баланс, чтобы вот стать на 95% эффективней?
Раз уж мы все время возвращаемся к этому примеру, я могу рассказать, что там было, это достаточно интересно. Там, в общем, был проект просто прекрасный, там для банка делали конструктор открыток. То есть там на фронтенде человек мог выбрать подложку, выбрать какую-то гифку, которая там вся такая сверкает, надпись, там, заголовок, надпись, шрифты там как-то поменять, и потом эту открытку, соответственно, отправить коллеге на почту. Вот такое там было. Причем забавно, что они сначала это делали к дню рождения компании вот этой, потом эти сроки пропустили, такие, ну ладно, мы к Новому году, значит, сделаем. И вот 28 декабря ко мне пришли девочки, как раз мои знакомые, и сказали, что все, выручай, потому что мы вот тут не успели, здесь не успели. А родовая травма, которую сделали первые разработчики, причем они такие интересные, они сказали, мы вам код не отдадим, доступ к серверу не дадим, пока вы нам все не оплатите. И там родовая Травма заключалась в том, что эти чуваки отдельно на фронтенде генерировали и отдельно на бэкенде. То есть они передавали вот эти вот все параметры, типа координата X, Y, где там вот это вот все находится. Они это, и по каждому элементу они это передавали на бэк, и на бэке это генерировалось отдельно. Притом на бэке это ужасно вообще выглядело. Там какая-то питоновская библиотека была, которая там со шрифтами не умела работать, с гифками вот эта вот подклейка. И, в общем, это получалось вообще отвратно. И мы в итоге что сделали? Причем, что интересно, заказчик даже там не заметил, сколько они там тестировали, он не заметил то, что он на фронте выбирает цвет, а этот цвет они просто тупо не передали на бэкэнд. Поэтому какой бы ты цвет ни выбрал, там синий, красный, вот то, что там выбираешь, это в итоге отрендерится вообще другой, там всегда желтый цвет на бэке генерился. Я говорю, чуваки, у вас как бы не передается вообще даже цвет, и ваша открытка итоговая, она не такая, как то, что вы видите на фронте. Вот, и в общем, мы на это все посмотрели, как бы на дворе 28 декабря, и мы понимаем, что половину, даже больше, чем половину, надо просто выкидывать и делать как-то по-другому. И мне пришла идея загуглить просто библиотеку фронтовую, которая делает скриншот вот этой вот открыточки и ее, соответственно, отправляет. Вот и все. И мы с фронтендером за час он это сделал, и все это начало адекватно работать, в общем-то.
Ну, возвращаясь к вопросу, то есть как найти баланс с архитектурой и с пользой?
Как найти баланс? Ну, у меня вот такая концепция, что я все делаю максимально просто. То есть есть определенные бизнес-требования, и я выбираю из всех возможных путей самый простой. Вот. А эти чуваки, которые делали открытки, им скорее просто не хватило какой-то соображалки, на самом деле, подумать, что а это можно было бы на фронте генерировать. Я даже не знаю, какой рецепт. Я даже не знаю. Попробовать как-то тренировать мозг, чтобы он искал различные варианты. Не кидаться сразу делать. Очень часто так бывает, что человек и со стороны заказчиков тоже, что они вот нам все срочно, 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 они даже не подумают. Они думают, что вот мы сейчас будем думать, мы потратим на это время. Лучше мы сразу начнем делать. И вот они сразу начинают делать, и в итоге все это затягивается еще намного дольше, чем если бы они потратили какое-то время на планирование, на продумывание, на исследование различных вариантов, а потом уже это быстренько сделали, чем если тут же кидаться и начинать что-то делать. Вот эта суета, она меня, конечно, раздражает. В общем, рецепт, не знаю, здравого смысла какого-то придерживаться.
Здравый смысл тяжело очень, мне кажется, как-то формализовать и квантифицировать.
Может быть, опыта набираться. Чем больше опыта, тем больше различных вариантов сразу сходу увидится.
Расскажи про стартап. У тебя был этап жизни, когда ты пробовала делать стартап.
Да. Ну, там идею довольно-таки долго расписывать. Там что-то типа алгоритмов для жизни. То есть... Есть сейчас у нас всякие разные курсы, какие-то долгосрочные, вот Nugget курс, например. А я хотела сделать такую библиотеку, в которой бы человек сам себе собирал различную информацию, строил какие-то алгоритмы, как он будет достигать какой-то цели, выполнять какую-то задачу. И эти задачи, их можно было бы продавать или покупать. То есть ты можешь формализовать какой-то путь, например, я хочу получить права, допустим, на машину. И ты начинаешь в виде алгоритма все это описывать. Здесь ветвление, есть какие-то условия, какие-то циклы и так далее. Ты можешь, во-первых, сам по этому пути идти, и, во-вторых, можешь продавать этот готовый алгоритм другим людям. И, соответственно, еще что важно, мы можем собирать статистику. Например, 100 человек купили этот алгоритм, и на каком этапе сколько процентов отвалилось, и какая у нас результативность. Если у нас есть 10 курсов про то, как получить права, ну не курсов, а алгоритмов, да, то мы можем, соответственно, сравнивать результативность, как-то объективно выбирать, как достигать какой-то определенной цели своей. Такая была идея для стартапа. Я его, в принципе, можно сказать, что сделала. Мне не хватило сил, что ли, довести это прям до конца, так, чтобы это вывести прям на пользователей, чтобы это как-то продать. То есть я сделала на 99%, наверное, и забила. И как-то я, во-первых, очень долго это все делала, и я выдохлась, что ли, и... Вот. И в итоге, в общем, не довела я все это до конца. Вот так. И пошла на обычную работу работать. Ну, может быть, когда-то я это и доделаю. Правда, все то, что я делала тогда, оно уже сейчас не актуально. Сейчас там еще на втором питоне это было написано и так далее. Сейчас оно даже не заведется. Вот. Но, в принципе, как мне кажется, идея эта интересная, и можно было бы сделать.
Но, в принципе, если говорить про идеи, то у тебя довольно много разных идей у тебя в Телеграм-канале.
Ну да.
Не стесняешься ими делиться, так скажем.
Да, вот. Да. Это все происходит из-за того, что, во-первых, я знаю, что можно сделать с помощью информационных технологий, какие есть различные алгоритмы. Кстати, к вопросу о фундаментальном образовании, да? Угу. Когда ты знаешь, какие задачи как решаются, то тебе проще увидеть в реальной жизни вот эти вот задачи и помычить их с решением. То есть решение, оно работает в какой-то определенной модели, и ты эту модель пытаешься, ну не пытаешься, а ты ее видишь просто в обычной жизни и понимаешь, что ага, вот здесь у нас такой-то алгоритм подойдет, вот это вот можно здесь улучшить и так далее. И я смотрю через вот это вот мое какое-то мышление системное на окружающий мир, и у меня есть внутреннее желание, естественно, что-то улучшать в мире вокруг. Вот это вот вместе соединяется, и получается так, что я генерирую идеи. Идеи я генерирую, выкладываю, а дальше уже что будет, не знаю.
Какие у тебя планы вообще вот на эту медийную деятельность, на Телеграм-канал? То есть я видел, что ты там пробуешь создать клуб для обсуждения науки. Вот что-то там такое было.
Да, я собрала свою фокус-группу. Там сейчас 13 человек. Мы ведем очень интересные разговоры там, на тему искусственного интеллекта, на тему будущего, на тему мироустройства, философии, психологии и так далее. Несколько причин, почему я решила выходить в медийность. Во-первых, у меня есть проект, который вот я сейчас делаю, по профориентации. Ко мне часто иногда приходят и спрашивают, а как вот стать программистом, еще что-то. И я решила, что надо это все как-то системно к этому подойти и сделать такой проект, в который бы человек просто с улицы, там охранник, уборщица, кто угодно, мог прийти вот в эту систему, понять, а где я могу применить какие-то свои качества, свои сильные стороны в IT или в других интернет-профессиях. Ведь много же всего есть. И мне кажется, для каждого найдется место, чтобы зарабатывать в интернете. То есть на первом этапе у нас профориентация, на втором этапе мы вот сейчас с помощницей собираем, ну и собрали уже несколько сотен различных школ, курсов, там на Ютубе разные каналы обучающие. Вот. И составлять траекторию движение к какой-то профессии. Вот, то есть человек сначала профориентируется, потом ему даются какие-то различные варианты, которые он может выбрать, ну, как вот алгоритм для жизни, то, что я рассказывала. И на третьем этапе это песочница, где собираются джуны и получают свой первый опыт за бесплатно. То есть там джун UX, джун UI, джун бэк, джун фронт, джун продукт менеджер, они вместе собираются и делают какой-то проект. Вот это, ну, мое такое первое направление, в котором я решила вот развивать. Там YouTube-канал я собираюсь завести, я там несколько видео уже сняла, пока еще не выкладывала. Вот, и медийность свою повышать для того, чтобы охватить, ну, охват какой-то получить для этого. Это первое. Второе, я очень долго занимаюсь джанго, и у меня есть идея, ну, может быть, даже книгу написать, не знаю, с батарейками для джанго, потому что я заметила, что очень часто из одного проекта в другой перекочевывают куски кода, которые делают одно и то же. Вот, потому что, ну, много вещей общих, даже в разных абсолютно сферах, но часто требуют одного и того же. И я хочу все вот это вот собрать, вот эти вот батарейки, и их продавать, и, возможно, даже в книгу это написать. Это второе. И третье, это действительно, у меня есть определенная философия. Я тоже, возможно, книгу хочу написать на эту тему. То есть прям вот четко, структурно описать свое видение будущего и то, что мы можем делать сейчас, чтобы прийти в это будущее как можно раньше. А в чем тут смысл? Помимо того, что это просто что-то художественное, да? Смысл в том, что из этого можно делать идеи для бизнеса, потому что когда ты понимаешь, к чему движется человечество, чем лучше ты это понимаешь, тем более адекватно этому вектору ты можешь построить какие-то свои идеи для бизнеса, для IT-продуктов. Когда мы знаем о будущем, мы знаем, а чего в этом будущем чего не хватает сейчас для того, чтобы это работало в будущем. Вот. А раз чего-то не хватает сейчас, то это значит, что мы это можем сделать, и мы можем заработать на этом деньги. Логика вот такая.
Слушай, наверное, это хорошее место, чтобы закончить разговор. Возможно, тебе что-то еще, какую-то тему хотела раскрыть.
Да, в общем-то, нет. Большое спасибо, что пригласил. Было очень интересно.
Спасибо тебе большое, что пришла.